Остров Китченера. Постоянное движение судна, приходящесть пейзажей — все это могло бы превратить путешествие в восхитительно праздный, ленивый отдых. Однако непонятно почему оно порождало в душе Дэна подспудное метафизическое напряжение. Хорошо было Геру-профессору рассуждать о том, что время лишь иллюзия, но оно не только постоянно напоминало о своем присутствии, но и каким-то образом искажалось, пока длилось это плавание на юг. Время было удивительно коротким. Не успело путешествие начаться, как уже приближалось к концу, здесь пахло каким-то жульничеством, будто время передернуло карту. Беспокойство еще усиливалось ощущением, что в его душевном равновесии, в его жизни намечаются какие-то сдвиги, какие именно он пока не мог осознать. Но все яснее и яснее он понимал, что сдвиги эти — результат некой незавершенности, которая, в свою очередь, была результатом предопределенности. Это ощущение крылось где-то в глубине. Оно не было связано с возобновлением его знакомства с Нилом, с влиянием встреч и событий, происходивших во время путешествия. Дэн по-прежнему держался того убеждения, того грана истины, что свобода, особенно свобода познавать себя, есть движущая сила человеческой эволюции. Чем бы ни приходилось жертвовать, нельзя жертвовать сложностью чувств и восприятий, как и способностью их выразить, поскольку именно в этой сфере и начинаются изменения. Так сказать, приоткрывается щель в двери, что и порождает, в социальном смысле, магию мутации спирали ДНК. Все время, пока они беседовали со старым профессором, он из-под тишка наблюдал за выражением лица Джейн, пытаясь угадать, замечает ли она, что старик, хотя и неявно, льет воду на его, Дэна, мельницу. Но когда профессор ушел, вскоре после того, как вавилонское столпотворение неожиданно быстро, но трогательно распалось на два разноязыких племени, Дэн не стал ставить точки над «и». Они говорили о старом профессоре, но не о том, что он им рассказывал, а о том, мог ли он решиться вот так говорить со своими соотечественниками, путешествовавшими на том же судне. Дэн почувствовал, что, хотя Джейн и одобряла гуманность Гера Кирнбергера, ему не удалось ее убедить. Все это слишком походило на квиетизм. Западное общество — непослушный ребенок, и без розги левых убеждений тут не обойтись. В результате Дэн обнаружил, что ему хочется, хотя принцип «не перебарщивать даже в удовольствиях» был существенной чертой его житейской философии, чтобы это плавание длилось подольше, ну пусть бы еще неделю. Кроме всего прочего, путешествие оттягивало, откладывало любые решения. Можно было ждать, наблюдать, действовать было вовсе не обязательно. Он уже сейчас видел, что провел эти дни, балансируя между внешним довольством и внутренней обеспокоенностью, наслаждаясь сегодняшним днем и беспокоясь о будущем. Тревога его не была похожа на обычные тревоги. Он страшился наступления будущего. Волновало его и то, что он ничем не мог объяснить эти тревожные предчувствия. Чтобы признать себя человеком никчемным, потакающим собственным слабостям, ему вовсе не нужен был тот отрывок из Лукача, который он тогда отчеркнул. Попросту говоря, ощущение у Дэна было такое, словно он околдован этими днями на вечной реке. Нил и успокаивал, и тревожил. Но Гер-профессор, сам того не подозревая, и незаметно даже для Дэна, несколько поколебал чашу весов, а потом случилось что-то, что позволило ему наконец увидеть, куда же он на самом деле плывет, направляясь вверх по течению реки. Вовсе не в Асуан. Дэн полностью смог осознать это лишь во время их последней стоянки, утром того дня, когда они должны были туда прибыть. Последнюю остановку они сделали, чтобы бегло осмотреть храмовый комплекс в Ком-Омбо. Посреди пустынного ландшафта, на низком мысу над Нилом, комплекс поражал сходством с творениями древнегреческих мастеров. Та же уединенность, продуманное расположение храмов, солнечный покой, отраженный в голубой воде. Хорошо бы такими были и другие виденные ими святилища, не только прекрасными сами по себе, но и прекрасно обрамленными. Почему-то посещение храмов Ком-Омбо в прошлый раз Дэну не запомнилось. Их корабль ошвартовался совсем недалеко, и они пошли по песку к святилищу. Стайка шаловливых ребятишек, детей бедуинов, приплясывая, бежала за ними по гребням песчаных дюн. Бронзовогорлые голуби ворковали в акациях у воды. На этот раз Джейн с Дэном не стали и притворяться, что слушают злосчастного гида. Так приятно было шагать по вымощенным камнем дорожкам и террасам над рекой. И тут Дэну-орнитологу было даровано истинное наслаждение. Он разглядывал в полевой бинокль, похожую на малиновку птичку, что прыгала в тени у самого берега. Это было прелестное маленькое создание, синезобый дрозд. Он впервые в жизни встретил особь этого вида. Он задержался на пару минут понаблюдать за птичкой, а Джейн, от нечего делать, отошла и села на угол террасы над рекой, глядя вверх по течению.